«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Олегу Шибанову, профессору финансов Российской экономической школы. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Вы вряд ли из тех, кто пресс-конференцию президента вчера от начала до конца смотрел.
Я от начала до конца не успел, просто работал.
А так что, было искушение и желание посмотреть от начала до конца?
Ну, меня больше экономическая часть, конечно, интересует. В этом плане вопросы достаточно были разбросаны, да.
Ой, а мне показалось, что как раз вот это все поместилось буквально в первый час, может, полтора, а дальше уже что-то более земное было.
А, интересно, это ленты, видимо, так отрапортовали постепенно, понятно.
А вы не против, если я вас попрошу указать на те моменты, которые вам кажутся принципиально интересными вот в том, что президент вчера отвечал именно по экономической части?
Ну, вы знаете, два вопроса, наверное, меня больше всего затрагивают. Это вот простой, маленький и неважный про валютные обменники, и большой и важный про то, что это будет с экономикой, куда мы будем развиваться. Вот, и про валютные обменники там много можно говорить, но
слушайте, а я
странно.
Я смотрел от начала до конца, но, кажется, пропустил этот момент, что президент отвечал на вопрос, зачем сняли табо.
Я так понял, что да. Ну, так, опять же, вот я читал только ленты, то есть я не смотрел видео, скажу честно. Вот, но они утверждают, что да, этот вопрос
я
возник.
Я этого вопроса не помню. Вы сами как оцениваете эту инициативу? Мы вчера это с Сергеем Хистановым обсуждали. Ну, просто чисто декоративное некое решение, судя по всему. Или за этим что-то большое стоит?
Да нет, мне тоже кажется, что оно довольно декоративное. Там есть, конечно, поведенческие некоторые моменты, потому что для людей, наверное, неприятно видеть быстро плавающие курсы, да, и бывает так, что они принимают, исходя из этого, некоторые психологические решение покупать валюту не в тот момент, в который нужно.
Ну, да, эта логика ясна, но при этом табо все равно сохранятся внутри отделений.
Это правда, да. Но снаружи, вот как бы, когда человек идет и видит там, не знаю, 20 рублей разрыва между курсом покупки и курсом продажи, а такое я видел и даже снял на телефон в один момент 2014 года, вот, то человек начинает крепко думать, что будет дальше, и может отреагировать совершенно не так, как он реагирует на обычные обстоятельства.
Говоря о том, что там был разговор о такой более глобальный разговор о том, как будет развиваться наша экономика, вы имеете в виду что? Какие-то бюджетные решения, например, разговор о нацпроектах, который,
да, в общем,
не часто возникает в публичном поле, хотя он того, наверное, заслуживает.
Безусловно, заслуживает, потому что майские указы — это все-таки такой какой-то важный момент и с точки зрения дальнейшего развития стратегического или даже тактического на ближайшие годы. И, с другой стороны, это все-таки какой-то взгляд на то, как мы можем узкие места расшивать. И он вот довольно интересен, потому что все-таки эти национальные проекты — это попытка государства добиться чего-то своими руками за счет дополнительных инвестиций в том числе.
Но президент, по-моему, на этот вопрос, вопрос был сформулирован таким образом, что вот, мол, не все регионы готовы в эти нацпроекты входить, их исполнять в полном объеме, есть какие-то проблемы, бюджета может не хватить. Президент просто сказал, что вот вам выделили там 25, по-моему, триллионов, что ли, на все эти 13 нацпроектов. Кто не может, пусть увольняется, пусть покидает свое место. По-моему, вот в этом был ответ. Вы что, из этого готовы делать какие-то...
Мне очень приятно, что прозвучало вслух хотя бы то, что национальные проекты есть, и то, что у регионов, скажем так, есть вопросы к их исполнению, потому что для меня лично действительно это важный момент. Национальные проекты 25 триллионов получат за 5 лет. Фактически, да. И это не так много на фоне того, что ВВП там, я не знаю, 100 триллионов уже теперь. И 5 триллионов в год — это суммы вроде бы разумные. С другой стороны, там есть большая ответственность регионов добавить к этому свои средства. Плюс привлечь внебюджетные. И на самом деле... Конечно, такие средства могут найтись, но, с другой стороны, у разных регионов будут совершенно разные возможности по такому привлечению.
Ну, то есть, обобщая или... округляя, вы предлагаете делать вывод такой, что президентам дан сигнал, что у нас проекты исполняться все равно будут. Никакой корректировки поставленной задачи ожидать не приходится, да, будем исполнять.
Это 100% корректировки уже не будет.
Так
да.
Это может быть как раз... Это скорее позитивный сигнал. Ну, то есть президент уверен, что запас прочности есть у всех участников этой истории.
Для тех, кто справится, это очень позитивный сигнал. Но вот регионов, которые не справятся, будет довольно много. И для губернаторов этих регионов, возможно, сигнал не суперпозитивный.
Что-то еще по конференции? Просто мы можем двинуться дальше. У нас ставки менялись и нашим Центробанком, и Федеральной резервной системой, так что здесь есть о чем говорить. Мне кажется, в конференции дальше такого экономического строго ничего обнаружить не получится. По поводу ставок. В конце прошлой недели Центробанк, я бы сказал, вернул ставку на уровень 7,75%. То есть мы этот год заканчиваем с деньгами, которые стоят столько же, сколько в начале, в конце прошлого года. Зачем вообще были вот эти три маневра на протяжении года? Сперва понижение и потом дважды повышение.
Ну, собственно, ситуация-то простая. Когда инфляция повышается, приходится реагировать повышением ставки. Ну, когда инфляция снижается, можно ее снижать. Ну, то есть здесь, в принципе...
Это тактические шаги. Это не стратегия на год, например, была. Давайте стартуем, там как-то работаем с этими колебаниями, но на конец года нужно выйти с той же ставкой.
Абсолютно не стратегия, потому что на это повлиял миллион вещей, начиная, там, не знаю, с апрельских санкций Русала и так далее, заканчивая тем, что с рынком нефти происходит. То есть в этом плане любой центральный банк действует абсолютно тактически. У него есть модели, которые максимум на ближайший год предсказывают что-то относительно экономики и инфляции, и исходя из этих моделей он действует со своими ставками.
Но тогда вопрос, было ли предсказуемо повышение вот это последнее, потому что есть какой-то набор там, опрос Bloomberg, и там как-то 50 на 50 аналитики рассуждали об этом. Такое нечасто бывает, обычно все более-менее уверены, что произойдет.
Это правда. Значит, у Reuters, насколько я помню, было даже не 50 на 50, а с небольшим превышением тех, кто говорил, не надо менять, и даже были люди, которые сказали, надо понижать. А у Bloomberg было 9-16, то есть 9 было за повышение, 16 было за неизменность. И мы в прямом эфире это одного канала комментировали, было интересно, мы оба оказались за повышение. Это история стандартная. Все-таки центральный банк говорит, слушайте, при всей вашей рыночной или нерыночной возможности думать о нас что-то, мы делаем стандартные вещи. То есть вот есть денежно-кредитная политика, есть стандарты денежно-кредитной политики. Если мы видим, что инфляция повышается, она, видимо, в первом квартале может достичь чуть ли не 6% к концу этого там, марта, то в годовом, опять же, выражении, да, то мы, конечно, реагируем тем, что ставку повышаем превентивно, чтобы постараться эти движения несколько сгладить.
То есть обоснования, с которыми и Набиуллина выступила на мероприятии, где про повышение объявили, что вот это некие превентивные меры, потому что мы ожидаем роста инфляции, но там... рост инфляции в первую очередь связывают с повышением НДС?
В том числе НДС, но здесь все-таки слабый рубль и рынок нефти будут тоже влиять, потому что, опять же, несмотря, кстати, на слабый рынок нефти, у нас бензин продолжает чувствовать себя уверенно. Вот.
Ну, тоже, кстати, об этом президент интересно рассудил. Так.
Вот. А слабый рубль просто достаточно длинные эффекты обычно имеет на цены. Там не за месяц все происходит, а где-то за полгода. И, с другой стороны, действительно, НДС повлияет на все цены.
Я когда говорю, что вот Набиуллина выступала на этой конференции, я подступался к тому, что она там же сказала, что со второй половины января возобновят покупку валюты.
Да, так и есть.
То есть рубль будет еще дешевле.
Ну вот в этом плане, конечно, они одной рукой ставки повышают, да, а другой возвращаются на рынок, что, в принципе, ожидаемо, с одной стороны, и мы тоже, кстати, это предсказали, но здесь скорее вопрос, как бы, нет ли сильного влияния таких покупок на то, что произойдет? Ответ – есть сильное влияние таких покупок, потому что мы видели рубль за 70, когда эти покупки были, там, в районе еще августа, да? То есть в этом плане это тоже будет одним из факторов, который повлияет.
Слушатели, можете присоединяться к разговору. Напоминаю, Олег Шибанов в студии. Наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948. Прежде чем к слушателям обратимся, давайте тогда еще сразу к решению ФРС, Федеральной резервной системы, которая подняла ставку до 2,5%. Причем, как это все в заголовках подчеркивают, вопреки президенту Трампу. В чем противоречие?
Ну, в чем у Трампа противоречие с макроэкономистами, мы понимаем. У него просто противоречие во всех взглядах, как на торговлю, так и на ставки и так далее. Он постоянно пишет в Твиттере, что несмотря на то, что Пауэлл, который возглавляет ФРС, прекрасный человек, тем не менее ставки они зря повышают. И пишет это после каждого вообще решения, которое ФРС делает. Здесь ФРС действует, опять же, в рамках своего мандата. Они пытаются бороться с инфляцией, которая стала в США постепенно расти, и, с другой стороны, с перегревом экономики, который почти очевиден. У них очень низкая безработица, очень разумные темпы роста, и в этом плане, ну, в общем, повышать ставки когда, если не сейчас. Но вот здесь тоже забавно, потому что на американском рынке есть рыночные инструменты, которые показывают, что рынок думает про повышение ставок. Перед самым повышением, вот в начале этой недели, было сильное разделение, то есть по фьючерсам, которые вот на эту ставку есть, по инструментам, которые позволяют вероятность оценивать, вероятность была в районе 68% за повышение. То есть тоже даже у рыночных участников было такое недопонимание, что же ФРС будет делать, в том числе в связи с Трампом наверняка.
Смотрите, мы сейчас перечислили несколько обстоятельств, факторов. Получается, рублю прям крепко не поздоровится.
А вот это вопрос довольно тонкий.
Доллар дорожает, ну, исходя из решения ФРС.
Сегодня ослабляется.
Ну, сегодня да.
Да. Вы знаете, здесь действительно рублю может не поздоровиться, но, опять же, насколько сильно ему не поздоровится, это самый важный вопрос. Если он опять улетит до 70, а он там скоро будет, потому что уже на 1,5 рубля к евро, например, он вчера скакнул, и к доллару тоже, в общем, скакнул, ослабившись. И мы верим, что уже в январе он будет там за 70, да, это окей. Если он будет за 80, это совсем другая история. То есть, если он улетит слишком высоко, это, конечно, для экономики будет своеобразно, а для инфляции очень плохо.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Хотелось бы задать вопрос.
Пожалуйста.
Вот.
Прошу прощения, но вот в таком темпе, может быть, вы чуть... подготовитесь и с готовым текстом выступите. Уж извините, не хочется сбавлять обороты. Здравствуйте. Алло.
Будьте любезны, я вас очень прошу, не говорите в эфире, не ругайте Путина. Попробуйте сами побыть на его месте, пожалуйста.
Но... Что на это ответить? Я не припомню, чтобы
вы
мы...
Вы ругали Путина?
Сегодня нет.
Я даже никогда вроде не ругал. Ну ладно.
Нет, я думаю, это мы просто входим в какой-то праздничный, околопраздничный шторм, и в связи с этим, вот с такими комментариями люди выступают. Вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Как говорится, хорошие дела делаем с утра. Меня очень интересует и очень любопытно, ну, я думаю, не только меня одного, значит, куда уходят деньги, понимаете? В свое время такой починок был, вы знаете, значит, говорил, что каждая копейка оставляет след, понимаете? А у нас 60-70 миллиардов уходит, как говорится, я не знаю, направо или налево, и ни концов, ни кранцев, кто и что, и чего. Вот мне самое главное. Когда это безобразие прекратится? Спасибо.
Спасибо. Но вопрос госпожи Голиковой, там, куда что уходит. И, по-моему, как раз вопросы... Кстати, вот вопросы коррупции, вопросы каких-то нецелевых трат, по-моему, вообще на конференции так не проговаривались.
По-моему, нет. Ну, опять же, сейчас Счетная палата усиливает свою... как бы контроль и попытку влиять на то, что происходит с этими вещами, особенно с бюджетными расходами, поэтому я думаю, что мы много интересного узнаем еще.
Давайте серьезно попробуем поговорить. Сосредоточьтесь. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире,
Антон,
да?
Город Москва.
Да.
То у меня такой вопрос. Смотрите, с Владимиром Владимировичем, когда отвечал на вопрос по поводу вот этих всех беспорядков во Франции,
да,
сказал, что там цены повышались правительством, и
да,
поэтому все стали против правительства. А у нас, он говорит, типа цены повысились из-за того, что повысились цены на нефть. И но он забыл упомянуть, что у нас же правительство... А еще там он сказал, что народу Франции не нравится, когда за его счет это все делают. А у нас делают налоговый маневр, и неужели он не понимает, что это тоже за счет населения весь этот налоговый маневр происходит? В чем он видит отличие?
Ну, я тоже на это обратил внимание. Я бы попросил Олега сперва прокомментировать вот рассуждение о том, что российские цены на топливо растут из-за роста, из-за роста цен на нефть на мировом рынке.
Ну, вот, ну наверное...
Было ли это так весной?
Ну, наверное, тут надо добавить деталей, наверное, нет, потому что разные были высказывания, в том числе от членов правительства, да, почему цены растут. У нас в цене на бензин цены на нефть где-то 10% или меньше.
Да.
У нас очень много акцизов, очень много вообще историй, не очень конкуренции высокой, особенно в
регионах.
И
это как раз то, что регулируется...
В том числе ФАСом, да, Федеральной антимонопольной службой. Вот, и здесь, конечно, много вопросов по тому, как это происходит. У нас бензин действительно тверд, как никогда, в смысле, он практически всегда растет, вне зависимости от мировых цен на нефть. Что произошло весной? Здесь была такая интересная конкуренция со стороны внутреннего и внешнего рынка, когда мы просто на внешнем рынке могли больше зарабатывать, чем зарабатывать на внутреннем рынке, перерабатывая вот нефть в бензин, и могли продавать просто сырую нефть на внешних рынках, и это приносило больше прибыли нефтяным компаниям, из-за этого сильное давление на цены было. И в этом плане я не могу уверенно сказать, что как бы здесь виноват внешний рынок, виноват кто-то конкретный, ну, да, правительство или ФАС, но действительно у нас динамика цен на бензин практически всегда однозначная, и это, с одной стороны, вроде бы рыночная, а с другой стороны, ну, акцизы вот понизили, и цены, в общем, перестали расти так бурно. То есть в этом плане все и в правительственных руках тоже.
Да, но при этом, кажется, в ходе конференции было сказано, что существующие договоренности между крупными компаниями и правительством, они до марта действуют. Будут ли они продлеваться, непонятно, но президент признал, что в начале года некоторый рост цен на бензин будет именно в связи с повышением НДС. Он сказал, что стоимость топлива увеличится незначительно, 1-1.5%. Похоже на правду. Просто, мне кажется, очень часто у тех, кто топливом торгует, есть искушение. Если есть хоть малейший объективный фактор, который позволяет повысить цену, они повышают гораздо больше, чем этот фактор предполагает.
Это бывает очень трудно комментировать, вот, потому что, ну, действительно много интересных движений есть, когда у вас, ну, такой не монополизированный, но, тем не менее, очень ограниченный рынок с небольшим количеством компаний, при этом независимые, допустим, продавцы бензина, они очень сильно зависят от тех компаний, которые, собственно, нефть добывают и перерабатывают в бензин. В этом плане вертикальная такая интегрированность российских компаний, она не всегда приносит самые низкие цены, возможные на этом рынке. С другой стороны, ну, понятно, что сейчас, когда цены мировые на нефть несколько припали, легче это соглашение поддерживать, потому что внутренний рынок обеспечивает, ну, достаточную маржинальность по сравнению там с тем, чтобы сырую нефть продавать.
7373948, снова к слушателям обращаемся. Здравствуйте. Вы в эфире. Что-то никогда так туго с утра люди не входили в диалог. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы вот помните, Брежнев отвечал на корреспондента программы «Правда». Вот передача такая тоже была.
Вы хотите аналогии пресс-конференции в целом с какими-то такими же выступлениями в Советском Союзе проводить? Вы
Да. Вот, а зачем? Помните, он корреспондент. Ну, это одинаково, что вот сейчас Путин – это вопросы самому себе.
Прекрасно. Я все-таки призываю вас, это я, конечно, виноват, я начал с событий пресс-конференции вчерашней, но как-то пошире мы уже смотрим на предмет диалога. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, добрый Вадим, Подмосковье. Да. Я вот у Олега хочу спросить, вот бензин — это большая, конечно, частность, но вот смотрите, у нас нищее население, неэффективная экономика, а границы экономически практически открыты. То есть за рубеж я, получается, обычный гражданин, с плохой страной, с плохой страны, с неэффективной, конкурирую по покупательной способности со всем миром. Вот этот южный муравейник, он сожрет, конечно, и нашу пшеницу, и нефть, и все-все такое. А что, когда выработает, наконец, наша страна эффективный механизм, чтобы что-то здесь оставлять по нормальным, приемлемым ценам? Спасибо.
Ну, цены у нас по сравнению с теми же американскими гораздо ниже все-таки, вот, не все и не по каждому товару, естественно, бензин у нас примерно такую же цену теперь, но, тем не менее, у нас, ну, вот, ППС, да, вот, паритет покупательной способности показывает, что у нас где-то 0,5 коэффициент, то есть у нас где-то в два раза в среднем цены ниже, если все услуги принять во внимание, там, и многие другие товары, которые, и услуги, которые в Америке будут стоить сильно дороже. В этом плане нельзя сказать, что мы как-то очень дорого живем. Мы живем чуть дороже Китая, естественно, у него там еще меньше этот коэффициент, и Индии вообще все дешево, но конкуренция на мировом рынке не означает, что цены будут сходиться. Это на самом деле не происходит, и развивающиеся страны именно из-за низкой покупательной способности населения обычно наблюдает гораздо более низкие уровни цен, чем в развитых странах.
Но при этом, по-моему, под разными соусами это подавалось, но в целом стоит задача уравнять, как минимум, российские цены со среднеевропейскими ценами, по крайней мере, в части топлива.
Да, на торгуемые товары в итоге все равно мы будем приближаться к этому. Вряд ли это произойдет полностью по тому же газу, ну, сомнительно. Но действительно, по тому же бензину мы будем очень похожи.
Еще один такой намек на то, что цены на бензин и дизельное топливо будут расти, это распоряжение, по-моему, Казак это обсуждал с людьми и давал это поручение. Могу ошибаться, возможно, кто-то другой из вице-премьеров этим занимается. Сроки не указаны. Распоряжение касается того, чтобы транспортные компании с госучастием более 50% переходили на газовое топливо.
Ну, потому что оно дешевле, наверное.
Оно дешевле, вот. Ну и, возможно, для того, чтобы в целом поменьше зависеть от того, что происходит на рынке дизельного топлива и бензина.
Оно, может, и почище, я вот не знаю, сейчас пытаюсь сообразить.
Ну, вы что думаете, они из благообразных экологических соображений? Вот,
я думаю, что нет, работать. Я думаю, что из соображений дороговизны, да.
7373948, здравствуйте. Да, приветствуем вас.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Смотрите, вот у меня такой вот к вам вопрос по поводу развивающихся стран, их покупательной способности и цен. Вот у нас ситуация какая? Что наша покупательная способность падением рубля, ну, практически ополовинили, да, в 2014 году. И сейчас, да, у нас получается средняя зарплата меньше, чем в Китае, с одной стороны. С другой стороны, да, у нас, в принципе, много что дешевле, но это за счет того, что дешев труд. За счет того, что покупательная способность... Ну, и это как раз и вяжется на то, что покупательная способность наша низка. Вот. А что вы скажете на тему того, чтобы провести налоговый маневр обратный Медведевскому, причем не только по нефти, а по всему спектру сырьевых ресурсов? То есть это что? Это налог, может быть, порядка, там, может быть, 50 или около того процентов, на вывоз сырья. Причем в том числе по доле стоимости сырья в готовой продукции. Чтобы, например, никто не вез лом, сделанный из палладия. Это с одной стороны. И с другой стороны, препятствовать вывозу капиталов тоже примерно 50% налогом, в том числе на импорт. Как такие меры могли бы сказаться? Вот. Я вам предсказываю, что это бы подстегнуло развитие у нас перерабатывающей промышленности, инвестиций и так далее.
Угу. Спасибо. Вообще, конечно, было бы хорошо фиксировать за слушателем набор его предложений, но я чувствую, что вы усекли, что называется.
Да-да, но история в том, что как бы налоговый маневр, условно, убрать налоги с граждан и начинать брать налоги только с бизнеса. Это всегда история очень тонкая, потому что, как показывает опыт в этой ситуации, при сильном повышении налогов импорт просто тупо падает, да, мы меньше в итоге можем покупать, меньше использовать промежуточных товаров в нашем производстве и, соответственно, меньше инвестиций привлекать, потому что большой, в том числе, налог на вывоз капитала означает, что никакие внешние инвестиции уже просто невозможны, потому что люди прекрасно понимают, чем закончится попытка.
Да, но было бы этому капиталу чем здесь заняться.
Это тоже правда, но, тем не менее, тот объем инвестиций, который есть сейчас в экономике, что-то все-таки генерит. Вот, скажем, почему Трамп свою налоговую реформу в итоге сделал для корпораций, а не для граждан? У него так получилось, что у него тоже налоговый маневр. У него теперь корпоративные налоги ниже, а граждане-то стали платить больше налогов. Ровно потому, что он хочет привлекать инвестиции в экономику. Получается, это всегда очень плохо. Вот как бы здесь он тоже с макроэкономистами не согласен совершенно, но это не важно. Важно то, что человек понимает, по крайней мере, что он хочет, несмотря на то, что он добиться этого все равно не сможет. И в этом плане попытка именно на налоги перенести все... на бизнес перенести все налоги, это заканчивается тем, что, собственно, бизнес перестает инвестировать и выводит капитал гораздо более активно через серые схемы.
Чтобы в следующей получасовке к этому не возвращаться, мы вот несколько минут назад упоминали французскую историю, французские события. У вас получится объяснить, как так легко правительство Франции принимает решение, например, о прибавке в 100 евро к минимальному размеру оплаты труда, и вообще так легко принимает решение в ответ на требования протестующих? Я не говорю, почему идут навстречу протестующим, почему так это легко исполнять? Плюс 100 евро, ну, в общем, по-моему, это
солидно. Это огромные деньги.
Солидно.
Ну, в принципе, Франция последние годы, в отличие, скажем, от Италии, жила по средствам, назовем это так, да, был дефицит бюджета, но не такой большой. В результате они могут себе позволить, там же до 3% дефицита бюджета, в принципе, это в рамках Маастрихтских соглашений, которые есть в Европе, и в этом плане это могут себе себе страны разрешать делать. В этом плане была, конечно, у Макрона такая вот возможность что-то менять, но, с моей точки зрения, это чисто популистский шаг, который будет очень вреден французской экономике.
Вреден почему?
Потому что... Почти любое повышение минимальных зарплат, и уж тем более зарплат в целом, приводит к тому, что у вас неэффективное распределение труда получается. Люди начинают перерабатывать в неправильных отраслях.
Это Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. После информационного выпуска продолжим разговор.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Олегом Шибановым, профессором финансов Российской экономической школы. Вы можете присоединяться, дозваниваясь по номеру 7373948, писать в Telegram, говорит МСК-бот, либо на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Мы успели немного обсудить то, что сказал президент в ходе пресс-конференции вчерашней, и обсудили влияние повышения ключевых ставок в России Центробанком и в США Федеральной резервной системой. Ну, вот все, что вокруг этих тем как-то у нас образовалось, тоже успели обсудить. Давайте про санкции хоть пару слов. Конец года. Я сейчас с Олегом делился, что не очень понятно, что на следующей неделе обсуждать, потому что люди разбегутся из города, и ньюсмейкеры тоже, в общем, разбегутся. Он предложил подводить итоги года. Вот давайте сейчас тоже по этому направлению попробуем пройтись. Ожидать ли каких-то санкций, которые могут повлиять действительно на российскую экономику в будущем? Или уже, в общем, у всех есть стабильная привычка, как это работает, там что-то принимается, объявляется, потом здесь, либо там же принимаются некие решения, которые это обратно откатывают, как, например, в случае там, с Дерипаской, который, ну, вышел из состава, и вроде все заработало, все остались довольны. Санкции.
А вот мое подозрение как раз, что кейс Дерипаски будет очень опасным. Нет, этот драматичным вряд ли. Он будет очень опасным для дальнейших действий по санкциям, потому что демократы уже высказываются про то, что это профанация какая-то. Вот когда передаются акции там, российской же компании, да, под управление, да. Там, ВТБ, может, еще какая-то речь про другие компании тоже идет, то демократы это воспринимают как новогодний подарок, значит, ну, России. России в частности. И здесь, мне кажется, что дальше санкции, наверное, будут продолжаться, потому что у США уже теперь вот такой немножко раш, извините. Они делают эти санкции не потому, что хотят что-то поменять в поведении российских политиков, а потому что просто уже нравится. И это антироссийская и теперь антикитайская, между прочим, риторика, она очень приятна избирателям американским. Поэтому те, кого только что избрали, скажем, в тот же Сенат, им очень приятно эту тему продолжать педалировать, потому что они... В том числе и эту тему использовали в своих предвыборных речах. Поэтому мне-то кажется, что санкции будут только развиваться и будут выглядеть все хуже и хуже.
Но вот в случае с Дерипаской просто понятно, как его бизнес связан с США и насколько это важная для обеих сторон, в общем, связь. А вот на каком еще направлении так можно нажать, надавить, в чем-то ограничить? Ну вот просто вы сказали кейс Дерипаски, но аналогичного кейса... Из кого можно аналогичный кейс скроить?
Я очень извиняюсь, что это говорю. Например, Роман Аркадьевич Абрамович испытывает давление Британии, да? Потому что мы слышим, что происходит с историей с Челси, например. Там много разного. И посмотрим, как бы, я надеюсь, очень хорошо все закончится. Но это вот как бы все будет развиваться, к сожалению, более-менее однообразно. То есть при том давлении, которое хотят оказывать в основном англосаксонские страны, мне кажется, что у них всегда найдется человек, на которого они могут надавить. И этих людей мы все знаем. Ну, собственно, все наши российские крупные бизнесмены. У большинства есть интересы на Западе.
Тогда, если говорить о решениях США не в отношении России, а в отношении партнеров в Евросоюзе, есть ли у США какие-то шансы повлиять на строительство Северного потока 2 и готовности Германии принимать Северный поток?
К сожалению, есть возможность влиять. К сожалению, это влияние уже начинает очень активно оказываться. И чем там закончится, время покажет. Но вообще вторичные санкции США – это не шутка для европейских компаний. И если действительно не найдется способ как-то это делать таким образом, чтобы вот крупные компании, в том в числе Siemens, в конце концов, и похожие немецкие компании не испытывали давления, то это может закончиться, в общем, тем, что никто не будет в Европе ничего делать. Там, на самом деле, ситуация-то такая, довольно критическая.
Да, мне почему-то представлялось, что единственный инструмент, который может использовать США, это настаивать на том, что их альтернатива с поставками сжиженного газа может быть кому-то интереснее, чем...
Взять и отключить просто от долларовых расчетов компании, которые участвуют в этой истории.
Им что, до такой степени «Северный поток» поперек души?
Вот я, честно скажу, я не политолог, мне просто непонятно вот эта вся внутренняя кухня американская до конца. Но то, как она прорывается наружу, и то, какие высказывания постоянно приходят в публичное пространство, выглядит так, что они просто какую-то сильную внутреннюю ненависть испытывают теперь к России, временно или невременно. И в этом плане, мне кажется, что давление тут уже вообще не про экономические вопросы возникает. И про то, что там Польша, например, подписалась на американский сжиженный газ, подав это так, как будто они будут на 20% меньше платить, а на самом деле они будут платить на 20% больше, это в лучшем случае. Это вот просто пример того, где политическая адженда полностью перебивает экономическую. Поэтому мне кажется, что... Ну, опять же, я не то чтобы нагнетаю страсти здесь какие-то, но это просто так выглядит.
Ну, и это давление будет оказываться именно на компании европейские.
Именно про это и идет речь.
Это не сделает из Евросоюза... более близкого нашего союзника.
Так уже делает, на самом деле. Вот началось это даже не с нас больше, а с Ирана, потому что там интересы тоже были у европейских компаний.
Да, они туда зашли после того, как санкции были сняты, а потом, когда они их вернули, все
немножко более удивлены, да. Вот, и в этом плане понятно, что у нас есть естественные интересы с европейскими коллегами, просто потому что мы торгуем с ними гораздо больше, чем торгуем с США. США мы почти уже теперь не торгуем. И, конечно, европейским компаниям, и тем более политикам, некомфортно в такой ситуации жить. Но во что это выльется, это вопрос очень сложный, потому что, опять же, вот сейчас европейцы, например, начали таргетить крупные американские компании, штрафы им всякие там приятные выписывая, приятные в смысле для Европы, приятные, небольшие, там, Гуглу, этому Apple и так далее. То есть там может закончиться разным, но не факт, что Россия в этой истории не будет разменной картой. Вот, потому что при всей нашей огромности мы все-таки как рынок существенно меньше для Европы, чем рынок американский.
7373948, давайте теперь и на эту тему приглашаю вас высказываться. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, а вот когда наше правительство кончит обходить на это законы, вот об индексации пенсии, когда официальная была инфляция 13%, теперь вот с мусором из услуги перевели в обслуживание дома.
Вы хотите просто пожаловаться? Мы только что говорили об отношениях с Европой и США.
Вопрос задаю, а почему это самое электричество, говорит, уже 8 рублей, мы не доплачиваем государству? Скажите, пожалуйста.
Себестоимость, потому что выше, все еще кросс-субсидирование вот это есть, где предприятия платят гораздо больше, чем население,
да.
И мы фактически все еще существуем за счет того, что предприятие.
Вспоминая, кстати, того Дерипаску, который предлагал, может быть, переложить немножко с предприятия эту нагрузку на население.
Это и так происходит.
Но я думаю, слушатели просто пребывают под впечатлением от вчерашней конференции, то есть там многим было дано слово, и многие говорили о личном, скорее, нежели о государственном. Смотрите, там был еще один разговор про ситуацию в Санкт-Петербурге. Корреспондент издания News47 рассказывал о том, что вот «Газпром» отказывается, по его словам, отказывается подводить газ в жилые дома, потому что это нерентабельно, невыгодно. Странно все-таки, компания с госучастием, по идее, есть ли у «Газпрома» какие-то обязательства перед государством, перед какими-то конкретными населенными пунктами? Вот, обеспечивать газ.
Насколько я понимаю, есть обязательства в рамках вообще программы газификации, которая в России, кажется, есть и не отменена. Что касается исполнения, там есть тонкости, потому что действительно у нас газификация, опять я не все цифры помню, но мне казалось, что где-то в районе 65%. То есть у нас довольно многие еще пункты сильно недогазифицированы. Вот. И что касается Санкт-Петербурга, я не знаю, про какой район шла речь, но вот там, мне кажется, вообще проблем никаких нет у компании «Газпром» привезти эти трубы, и это будет рентабельно вполне. То есть в этом плане, может быть, речь шла про какие-то там Ленинградскую область или что-то такое, где...
Ну, честно говоря, там журналист уточнил, что не рентабельно, потому что придется какую-то подстанцию напорную, насосную, в общем, как, какой-то такой объект инфраструктуры обновить, и вот поэтому неохота
связываться. Я, может, что-то в этой жизни не понимаю, но Санкт-Петербург большой город и большой рынок для любой российской компании. В этом плане я просто не верю, что «Газпром» взял и говорит, а, я лучше пойду там в маленький тюменский поселок, построю там, там выгоднее. Ну, ну это
странно.
Же неправда, да.
7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я коротко хочу сказать, что тут три ключевых момента. Достаточно почитать доктрину Рейгономики Пола Вулфовица, который был заместителем Дональда Рамсфельда, по поводу сдерживания России на энергетическом рынке. Кстати, Пол Вулфовиц служил в секретном отделе Би, который на протяжении в советское время...
Вась, мы знаем, что вы очень эрудированный человек. Давайте,
да,
к вопросу.
Я просто еще хочу сказать, не надо себя тешить надеждой, что санкции прекратятся, не будут ужесточаться. Еще при Обаме была принята доктрина по поводу санкций, расширения и масштабности, независимо от себя, независимо от того, как будет вести Россия до 24 года. И последнее хочу сказать. В 1995 году все, что мы называли конспирологией, на заседании Объединенного комитета начальников штабов при участии Генри Киссинджера, которому мы восторгаемся, и Билла Клинтона в том числе, и даже при Минсельхозе, который присутствует на всех собраниях Пентагона в связи с глобальной глобализацией экономической модели Соединенных Штатов Америки, к 2025 году Россия должна быть уничтожена. Именно уничтожена экономически, политически и географически.
И вас тоже с наступающим. Когда я слушаю Васю, мне всегда интересно, как бы его речь выглядела на письме с точки зрения расстановки знаков препинания, ну вот с точки зрения пунктуации. Это
такие... Точка с запятой – очень хороший знак.
Конструкции были бы экзотические.
Да.
По поводу сказанного готовы что-то или двинемся дальше?
По поводу уничтожения до 25 года я все-таки, наверное, не соглашусь, потому что, ну, люди бывают разные, концепции у них разные, и то, что это принято на уровне там американском высоком, я в это не верю абсолютно. Вот. А то, что действительно есть конкуренция на мировых рынках, это очевидно, и действительно она бывает очень жесткой и весьма политически мотивированной.
Василий Орлов возвращает нас к теме поставок американского газа в Европу. Европейцы будут покупать газ из США дешевле российского на горизонте 5 лет. США наращивает добычу нефти и газа рекордными темпами, и танкерный транспорт развивает. 5 лет достаточно, чтобы начать танкерами в достатке подвозить достаточно дешевый газ?
Вот тут большой вопрос, как бы, что это значит с точки зрения, как бы, цен для конечного потребителя. Если США это спонсировать будут, то, конечно, они могут дешевле поставлять. Потому что там, как бы, история в том, что большая часть сланцевой нефти жила, не вся, безусловно, но большая часть, на том, что просто инвесторы вкладывали свои деньги в надежде, что дальше это как-то отобьется, и потеряли на большой части этих компаний свои деньги. Но они могли себе это позволить, и деньги были дешевые достаточно, и, с другой стороны, много ликвидности было на рынках, из-за в том числе количественных смещений, неважно. Важно то, что у меня вот веры, что через 5 лет российский газ при наших месторождениях, при нашем как бы очень низкой себестоимости, довольно дешевой как бы доставки до границы России, мне кажется, что едва ли американский сжиженный газ, который танкерами везти долго, будет сильно дешевле, да. Он может быть сравним. Вот это вот может произойти. А из-за политических причин европейцы могут существенно диверсифицировать свои поставки.
Если говорить о наращивании добычи нефти в США, этот фактор может вообще ОПЕК смести вот с этой,
да,
карты?
Вообще без проблем. Из ОПЕКа уже вот начинают вот
5
Катар.
Лет. Ну, Катар, у него первое... с нефтью-то не так уж все важно.
Не так уж, но, как говорится, первая ласточка полетела, а дальше посмотрим. К сожалению, это серьезная опасность, и опять же из-за того, что технологии-то все время улучшаются. То есть они все лучше и лучше умеют добывать на при этом разведыванных самых приличных полях своих нефтяных, и в результате в каком-то достаточно обозримом горизонте 5 лет вполне, они могут оказаться абсолютно ключевым игроком, то есть гораздо важнее даже, чем Саудовская Аравия. И в этом плане ОПЕК плюс, ну, может испытать очень сильное давление.
Хотя бы на протяжении следующего года, если США будут еще интенсивнее добычу наращивать, вот те сокращения ОПЕК плюс, о которых договорились, они могут быть... Как? Ну, девальвированы, наверное, так скажем.
Да, но они будут, наверное, достаточны, чтобы поддержать какой-то разумный уровень. То есть там 50-60, там, наверное, это какие-то разумные цены, которые могут оставаться. До 30 вряд ли это все упадет при всей любви. Все-таки ОПЕК плюс еще сократит сильнее, чтобы поддержать как-то баланс. Просто от падения цен все в ОПЕК плюс проигрывают гораздо сильнее, чем от сокращений в этом плане. им это выгоднее.
Ну, вот учитывая, что вы описывали отношение политического истеблишмента США к России как такое отчетливо явно негативное, просто все уже настроились на этот лад, и пока не меняется это настроение. Можно ли быть настолько самонадеянными, чтобы рассуждать о том, что США могут вот ставить себе задачу повлиять на рынок цен на нефть именно для того, чтобы Россию подсечь?
Ну, там были разные истории, не только же Россию, но в том числе и нас. Им, в принципе, очень выгодно, чтобы страны, которые в нулевые фактически испытали какие-то совершенно фантастические и притоки средств, и притоки инвестиций, а это нефтедобывающие страны во многом, чтобы они перестали быть важным экономическим игроком, и они могут этого добиться вполне.
Да, но при этом Китай, например, он же от добычи нефти или газа, в общем, сам не зависит.
Ну, он импортер.
Он импортер?
Да, но он при этом развивает свои
месторождения. Ну и, соответственно, если цены на это и на топливо, и на нефть будут падать, это только ему, наверное, выгоднее.
Это, конечно, да, но с Китаем у них другая история. Они будут тарифами пытаться забить этот китайский импорт, который привозят к себе, что...
Так это на протяжении всего года анонсируются все более жесткие, более и более жесткие тарифы. Ну, из них только часть, по-моему, была введена.
А потому что это медленная структура, то есть вы же все-таки переговоры ведете в промежутке, да? То есть вы сделали 10% тариф, пытаетесь договориться о том, что китайцы вам предоставят, потом вы арестовываете вот этого финансового директора Huawei и говорите, так, а на что мы теперь можем доторговаться, да? Потом говорите, ну, в январе мы уже 25% сделаем пошлины и так далее. Это все постоянные элементы давления. Вы не обязаны... Как бы угроза гораздо ценнее, чем ее реализация, да? Если вы умеете угрожать, имеете возможность такую, то вы можете давить на ваших контрагентов гораздо сильнее, чем если уже воплотили эту угрозу в жизнь.
7-3-7-3-94-8 у нас до окончания передачи около 10 минут. Пожалуйста, слово вам. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Олег, а будьте добры, скажите, пожалуйста, вот Путин сказал, что покупать способность выросла, там больше покупает. Это, наверное, в связи с тем, что хотят люди сохранить как-то деньги, вот автомобиль вкладывают. А вот что вы посоветуете гражданам в связи с этими санкциями и прочими подешевыми рублями, что людям дети?
Спасибо, да. Действительно, и ритейлеры сейчас, вот в конце года, рапортуют о том, что активно-активно люди покупают.
Это но
вот
все ждут повышения цен просто.
Именно с оглядкой на НДС?
На все, потому что у нас январские праздники, вы же прекрасно знаете, могут привести к тому, что курс скажет «Ой!» и скакнет. Вот, и в результате многие цены, в том числе иностранных каких-то товаров, будут повышаться. Ну, смотрите, у меня совет... Вот, ладно, покупательную способность проигнорируем, допустим, просто для простоты. Вот, а совет, ну, у меня всегда был очень простой. То есть люди должны просто обдумать свои инвестиционные стратегии. И покупка машины не является инвестиционной стратегией. Покупка машины является потерей 10% ее стоимости сразу после того, как вы из салона выехали. Если вам нужна машина в жизни, если вы делаете там какие-то деньги из-за того, что машина есть, или, например, значительно увеличиваете комфортом своего ребенка, это одно. Если как бы вы думаете, как сохранить деньги, вкладываться в машины совершенно бессмысленно. Это гораздо хуже, чем даже недвижимость. Недвижимость дороже, понятно. Но и плюс, это гораздо хуже, чем вкладываться даже, я не знаю, извините, в депозиты, в валюту, в облигации, в акции. Я не всем рекомендовал бы, но ладно. Российские облигации, один из хороших инструментов. В этом плане, я не знаю, любые вложения в движимое и недвижимое имущество, в отличие от финансового, это риски большие.
Про недвижимое имущество все-таки любопытно. Смотрите, в следующем году вступают новые правила для девелоперов. Они не могут теперь деньги дольщиков напрямую в строительство направлять. Они могут до них добраться только, когда объект уже сдан, окончен. Это, очевидно, как-то на цены повлияет, плюс рост НДС на 2%, но это будет для вот всех-всех-всех мелких компонентов, из которых складывается отрасль вот этого строительства. Можно ли предполагать рост цен на недвижимость, исходя из этого?
Придется все-таки сказать про располагаемые доходы. Значит, располагаемые доходы в этом году надеялись все-таки вырасти, а потом, значит, буквально вот только что в декабре Росстат пересчитал прошлогодние данные, немножко их повысив, то есть там чуть меньше было падения, чем мы думали, и, с другой стороны, привел нам данные за ноябрь, которые показали почти 3% падение реальных располагаемых доходов год-году, то есть ноябрь к ноябрю. И это в итоге привело к тому, что в итоге фактически за 11 месяцев года у нас падение реальных располагаемых доходов по данным Росстата. Всего лишь на там 0,1%, но тем не менее, это падение. Посмотрим, к чему приведет декабрь. В этой ситуации, когда строительство действительно будет фондирование, в смысле стоимость кредитов несколько увеличивающейся видеть, а с другой стороны, спрос довольно сильно зажат. Я опасаюсь, что надеяться на сильный рост цен просто чревато, и мне кажется, дно рынка недвижимости еще далеко, в рублях далеко не пройдено. Это мне кажется, это не инвестиционная рекомендация.
Я тут вспомнил еще милые и обнадеживающие рассуждения в... ну это же вообще сам президент и говорил, он давал поручение кредитным организациям, банкам довести ипотечную ставку до 7% в ближайшее время, а учитывая, что ЦБ ставку поднимает, ну, наверное, ждать этого не приходится.
А вы знаете, это зависит от формы кредита, потому что если это не рискованные кредиты, там человек 50%, допустим, приносит начальной стоимости, то, в принципе, в этой ситуации ипотечные ставки могут быть довольно низкими, потому что это безрисковая для банка фактически операция. Там, когда у вас такой большой гэп между стоимостью недвижимости и как бы тем, что банк может потерять, да, максимум 50% может потерять, в этой ситуации вы можете ставки довольно низкие выставлять.
Вы как думаете, еще стоит эта задача в качестве приоритетной?
Я абсолютно уверен, что в рамках национального проекта тем или иным способом она будет анонсирована еще раз и как-то другим образом показана. Понимаете, здесь не абсолютные же числа важны, а то, что они все-таки снижаются, эти ставки. Сейчас они снова немножко подросли. Да. Вот, поэтому как бы цель-то все-таки в том, что действительно, чтобы хотя бы по безрисковым кредитам они были низкими.
7373948, у нас около 5 минут. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Скажите, у меня вот такой вопрос гостю. А вот, насколько я помню, стабилизационный фонд, или он раньше назывался фонд будущих поколений, он формировался для того, чтобы обеспечить пенсионный фонд средств. Почему сейчас президент говорит о том, что иного пути, как повышать пенсионный возраст, выхода нет?
Ну, фонд национального благосостояния продолжает, на самом деле, выполнять роль покрытия дефицита пенсионного фонда, то есть оттуда Минфин технически перечисляет средства для этих покрытий. Что касается повышения пенсионного возраста, ну, это понятная история, наверное, много раз обсуждалась, но она, собственно, то, что не в этом году произойдут какие-то проблемы для пенсионного фонда, а лет через 5-10 очень существенно из-за демографического слома, из-за того, что мы стареем. Вот, и это надо упреждающе действовать, как говорит теперь Центральный банк, да.
7373948, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Владимир Ильич из Москвы беспокоит. Скажите, пожалуйста, а вот существует понятие, насколько я знаю, расчетная инфляция и фактическая?
Да, и мы об этом говорили.
В чем тут фишка?
Ну, фишка в том, что у вас есть инфляция, собственно, по данным, которую, по-моему, расчетный кто-то и называет, вот, а есть фактическая, и вот фактическая инфляция – это смешной вообще показатель. Это показатель по опросам Центрального банка для населения, то есть как бы то, вот, что они в своих отчетах стали фактической называть, это слово очень неподходящее, я просто, может, они что-то уже поменяли наконец-то, вот, но как бы в прошлом и фактическое они называли то, что вот действительно люди им отвечают про свою инфляцию. И это отношение к посчитанной инфляции по данным имеет очень мало.
Почему по-прежнему держатся за 4%, за 4% инфляцию, как вот за фактор целеполагающий? Хотя уже понятно, что оно не получится.
Ну, не получится чуть-чуть, то есть то, что в этом году выйдут, там, опять же, в районе 4,2, там она останется, в следующем году в районе там и 5 она может быть, да, к концу года. Потому что нужна цель. У вас должен быть номинальный якорь в экономике. Если вы говорите, да ладно, пусть какая будет, такая и будет, это создает очень большие проблемы с точки зрения понимания того, что Центральный банк будет делать. Если он говорит, 4% – это моя цель, вы понимаете, как он будет ставки менять, снижать или повышать в зависимости от того, что будет происходить. Если вы говорите, моя цель – иметь инфляцию, достаточно низкой, какой-нибудь, то это от 0 до 10% любое число. В этом плане очень непонятно, что будет происходить дальше, и это мешает экономическим агентам.
Две минуты у нас. Я попросил вас, если возможно, в целом оценить экономический результат страны в этом году? Понятно, что можно в цифрах, но, может быть, на какие-то обстоятельства стоит указать?
Ну, мне кажется, что мы действительно очень слабо растем по сравнению с мировыми темпами роста. Мировые 3,5 у нас там действительно в районе полутора.
Альфа-банк сегодня читали, да, что выпустил?
Ну, более того, я раньше даже знал об этом, потому что мы с Натальей это обсуждали как раз на прошлой неделе в эфире. Вот. Действительно, потенциал роста с их точки зрения там в районе 0,7. Скорее 0,7. Мы растем на полтора, мы опережаем слишком, да, мы перегреваемся. Я этого скорее не вижу, потому что наши оценки, они могут быть гораздо хуже, потому что, опять же, коллеги могли сделать гораздо лучшую модель. Наши оценки показывают действительно в районе больше 1% скорее потенциал на ближайшие годы. И здесь все-таки мне кажется, что наш низкий рост не означает, что мы молодцы и мы в районе потенциала, а означает, что мы сильно отстаем. Вот меня гораздо больше заботит то, что там Индонезия, допустим, нас догоняет активно, да, в мировой табели о рангах.
Что... А что, дополнительная угроза создает наличие кого-то вот в окрестностях по этим показателям?
Чем меньше мы с экономической точки зрения в глазах мирового сообщества, тем хуже будут обходиться с нами, в том числе с политической точки зрения, и это объективный факт.
Понятно, что я сейчас сам на ходу этот фактор придумал, вернее, этот показатель придумал. Вот степень влияния политического компонента на нашу экономическую ситуацию, ну, вот там в долях, то есть... Получится примерно так оценить там.
Если про рост, то меньше 0,5%, 0,5% пункта.
Спасибо за этот разговор. Это был Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. Ждем вас в следующем году.
Благодарю. Спасибо.
Вас.